Говоря непосредственно о реформации, следует заметить, что этот термин имеет много значений. Его по-разному понимают. Например, католики воспринимают реформацию как бунт Лютера, который хотел вступить в брак, который хотел нарушить монашеские правила. Светские учебники или учебники советского периода рассматривают реформацию как борьба между классами, желание простых людей получить власть, несогласие с церковной политикой и властью. Однако в действительности мы можем посмотреть, что Лютером и многими другими реформаторами двигали далеко не меркантильные цели. Хотя реформация включает в себя огромный спектр факторов, в действительности ключевым в этом является религиозно-богословский. Как мы увидим дальше, реформатская деятельность была вызвана целым рядом факторов. Но прежде чем мы обратимся к этому, давайте рассмотрим два понятия. Это магистерская реформация и радикальная реформация. А что такое магистерская реформация? Это вид реформации, который осуществлялся во многом при помощи светских властей, магистратов. И реформы производились при поддержке князей и других лиц, которые содействовали и во многом были покровителями реформаторов. Радикальная реформация была несколько другим направлением. Она производилась несмотря или вне зависимости от того, согласны с этим светские власти или нет. Это прежде всего анабаптизм в его многих разновидностях, а также баптизм, пиетизм и другие направления. Итак, мы рассмотрим причины реформации или факторы, которые содействовали ее зарождению. В первую очередь следует отметить религиозно-интеллектуальные. В тот период простое население начало особенно интересоваться богословскими трудами и философией. Интересно заметить, что в то время как простые люди начали интересоваться истиной, духовенство, религиозная элита все больше и больше погрязала в пороках. И простые люди видели, как церковь не соответствовала ожиданиям людей и противоречила Писанию, потому что в церкви, в монастырях часто наблюдались аморальные вещи. Люди могли купить сан или должность за деньги, даже религиозную. И такие безнравственные поступки побуждали людей задуматься об истинности такой церкви, задуматься о том, насколько эта церковь соответствует Писанию. Когда люди начали читать, они поняли, что в действительности между той церковью, которую создал и основал Иисус, и той церковью, которую они видели, есть определенная разница. Кроме того, к тем дням или в те дни появились некоторые книги, которые начали печататься. Благодаря книгопечатанию в свет вышла Библия и труды Августина, которые сыграли решающую роль в зарождении реформации. Именно Библия и труды Августина во многом повлияли на Лютера, который читал Библию через призму некоторых идей Августина. И некоторые идеи Августина отразились в богословии Лютера. Кроме всех этих причин, которые были вызваны недовольством простых людей, мы можем отметить еще социально-экономические. К этому следует добавить некоторое недовольство, которое нарастало все больше ввиду того, что колоссальные средства перечислялись на счет папы. Люди были недовольны из-за того, что они, будучи в нищете, направляли огромные сборы средств церкви. Церковь богатела, обогащалась, люди нищали. Тогда как церковь имела огромные владения и средства, люди многие в те дни умирали от нищеты. К этому списку еще можно добавить политические причины. Известно, что некоторые лорды и правители европейских стран были против того, что папа монополизировал власть в этих странах, и огромные средства направлялись в Рим. Для того, чтобы завоевать власть, и для того, чтобы церковь стала национальной, многие правители европейских стран содействовали и были покровителями реформаторов. Например, один из них был немец, который был покровителем Мартина Лютера, о котором мы позже больше скажем. Все эти причины в сумме сыграли решающую роль в возникновении реформации и как бы создали фон для появления Лютера. То есть реформация, по сути, началась или начала происходить еще до того, как родился этот реформатор. Лютер родился в то время, когда церковь находилась в моральном падении. И он начинал свою деятельность в монастыре. В монастыре он познакомился с Новым Заветом. В будущем он учился и преподавал в университете богословия. Интересно заметить, что до того, как Лютер начал свою деятельность, он уже был богословом, преподавателем университета. До того, как он обратился ко Христу, до того, как он понял суть Евангелия, он уже был известным богословом. Лютер обратился вследствие чтения и изучения посланий Павла, на основании которых он готовил лекции для своих студентов. Чтение и изучение этих текстов показало ему, что праведник верою жив будет. Он понял по-настоящему, что Бог спасает по своей благодати. И сколько бы он ни старался, что бы он ни делал, он не может заслужить Божьей благодати. Лютер до своего обращения жил в страхе. Он боялся Бога, как гневающего и крающего. И он думал, что он никогда не сможет быть достаточно хорошим, чтобы спастись. Но когда он узнал о том, что праведник спасается не на основании своих заслуг, но через веру, он понял суть Евангелия. И это позволило ему проповедовать об этом. Когда Рим начал вести деятельность по продаже индульгенций, Лютер не мог молчать, и он выразил свое недовольство. Лютер вовсе никогда не собирался создавать церковь. Он не хотел в действительности на ранних этапах своей деятельности выходить из состава римской церкви. Он не собирался бросать вызов папе. Он всего лишь хотел на диспуте обсудить вопрос индульгенции. Но когда он написал свои тезисы, известные 95 тезисов, и их распространили, то остановить начавшийся процесс было уже невозможно. Когда люди начали читать об этом, когда люди начали видеть истинное лицо Рима и также недостатки его учения в отношении спасения, когда люди увидели слабые стороны и вообще ложность учения об индульгенции, они перестали их покупать. В соответствии, Рим озлобился на Лютера и вызвал его для того, чтобы осудить его. Эта деятельность изначально была рассчитана на то, что Лютер хотел всего лишь показать папе на некоторые злоупотребления властью некоторых епископов от имени папы. Некоторые говорят, что Лютер прибил 95 тезисов к двери церкви. Однако в действительности этот факт не доказан исторически. Мы не знаем, каким образом появились эти тезисы, но ни один серьезный источник не говорит о том, что это было именно в форме того, что он прибил эти тезисы. Возможно, он хотел начать диспут, и эти тезисы были основными положениями его учения. Однако Рим воспринял это как критику самого папы, критику учения о непогрешимости престола Рима. В действительности Лютер не планировал критиковать папу, но Рим именно так и воспринял его деятельность. Впоследствии его вызывают на собор, его вызывают для того, чтобы осудить. И его призывают к тому, чтобы он отрекся от своих учений и от своих трудов. Лютер очень переживал, поскольку он не знал, как ему себя вести. И он попросил, чтобы ему дали больше времени подумать над этим. На следующий раз, когда он предстал перед этими людьми, он вел себя более смело и решительно. И в этом случае он объяснил свою позицию. И он сказал о том, что он не хочет и не может отказаться от своих взглядов, поскольку его в них убеждает Библия. Он сказал: «На этом я стою и не могу иначе». После этого, несмотря на то, что ему давали все гарантии со стороны религиозных властей в отношении того, что его жизнь сохранится, его хотели похитить, его хотели убить и прекратить его деятельность. Однако князь Германии, который во многом содействовал его деятельности и был его покровителем, Фридрих Мудрый, успел опередить его врагов и скрыл его в замке. Лютер какое-то время провел в замке, работая над будущим переводом Библии на немецкий язык. Лютер совершил колоссальную работу. Он перевел полностью Библию с языка оригинала. И этот язык, который используется в Библии, стал литературным языком Германии. То есть, по сути, он также изобретал некоторые слова, которые обогатили немецкий язык и также повлияли на немецкую филологию. Когда Лютер перевел Новый Завет, кстати, работая над переводом, он использовал текст Эразма Роттердамского, люди получили Новый Завет, и когда они начали читать, их глаза открылись. И это движение начало распространяться по многим странам. Эти очаги начали появляться и в других местах. Эту деятельность уже было невозможно остановить. Почему Лютер выжил? Многие говорят и ссылаются на то, что у него был покровитель, князь Фридрих Мудрый. И благодаря этому он выжил. Многие идеи, которые он провозгласил, уже звучали в истории. Но не всем удалось выжить. Благодаря тому, что были определенные условия, которые содействовали деятельности Лютера, его идеи смогли распространиться, и в том числе благодаря книгопечатанию. Многие люди начали читать его трактаты, и когда они начали читать их, то они просто начали негодовать на власть Рима и также на то, что им нужно платить налоги Риму. Одним из ключевых богословских акцентов Лютера является спасение по благодати. Только таким образом человек может спастись. И поэтому эти идеи бросали вызов римскому престолу, которые, условно говоря, продавали спасение, которые давали возможность за деньги изменить свою участь людям. Лютер противостоял этому учению. Во главу своего учения он поставил учение о достаточности Писания, только Писание. Эта идея стала очень известной и популярной, однако, несмотря на это, ее не всегда правильно понимают. Что такое только Писание? Это один из лозунгов Реформации, который говорил о том, что Писание является единственным, безусловным и непогрешимым авторитетом. Значит ли это, что Лютер и другие реформаторы не использовали других источников в своей богословской деятельности? Значит ли это, что они не читали отцов церкви и других учителей церкви? Вовсе нет. В действительности они в этом случае ставят акценты и указывают на то, что самым неоспоримым авторитетом является Писание, а не Папа, соборы и другие авторитеты. Лютер считал, что предание или традиция Церковная традиция толкования Писания является полезна и приемлема до тех пор, пока она не вступает в конфликт, пока не противоречит Писанию. То есть он вовсе не отвергал другие источники в церкви. Он не отвергал необходимость изучения Писания при помощи комментариев или обращения к историческому богословию, к трудам отцов церкви, соборов. Нет. Он всего лишь хотел показать, что является главным в этих вопросах, на чем необходимо базировать богословские суждения. Он полагал, что любую доктрину необходимо проверять Писанием. Однако при этом Лютер не до конца был последовательный в своих суждениях, потому что некоторые вещи, которые не совсем согласовались с Писанием или не вытекали из него, он все же считал приемлемыми. Если говорить о реформации, то Лютер где-то остановился посередине между протестантизмом, который зародился, и католической церковью. То есть он до конца не реформировал церковь. Он не дошел до конца. В этом отношении во многом приняли участие другие реформаторы, а также представители радикальной реформации. Лютер, например, до конца верил в том, что хлеб и вино во время причастия превращаются буквально в тело и кровь Иисуса Христа. И в этом отношении у него возник спор с Цвингли, еще одним реформатором, о котором мы еще поговорим. В этом отношении Лютер оставался солидарен учению Римской католической церкви. Лютер сделал многое и в плане понимания того, что каждый человек является священником. Поэтому он может служить Богу, и от него что-то зависит. То есть он поднял роль прихожан в церкви и показал, что они не менее значимы в Божьем плане, чем духовенство или священники в церкви. Он показал, что служение каждого человека имеет вес. И все, что он не делает, может служить к славе Божьей. Любое дело, кто бы это ни делал, является важным и ценным в глазах Бога. Таким образом, поднимается роль простых людей, и акцент делается на том, что каждый может служить Богу на том месте, занимаясь той профессией, которой он призван.